Сегодня мы с вами продолжим тему о самомнении, которую разбирали на прошлом занятии. Чтобы нам с вами окончательно себе представить всю пагубность этого явления. Спаситель мира назвал книжников и фарисеев змеями, порождениями ехидны, не могущими избежать осуждения в огонь гиенский. Что это значит? Название порождения ехидны отнюдь не было только сильным выражением. Оно определение суда Божия, изреченное самим Сыном и Словом Божиим, изреченное через Иоанна Святым Божиим Духом. То есть вот это порождение ехидны, это не какое-то оскорбление, как мы иногда друг друга, желая уничижить, подбираем какие-то слова, которыми хотим определить поведение и поступки окружающих. Ну, вот знаете, говорят, да, это хитрая лиса. Человека и заклеймили. То есть, чтобы уничижить. А то еще хуже животных подбираем, чтобы уничижить. Здесь же, как видим, Господь сказал это Святым Духом, как говорит Иоанн Богослов, простите, Иоанн Креститель. Это определение суда Божия. Вот это выражение, что они есть змеи, порождение ехидны. Змеем ехидную здесь назван падший ангел сатана. Зараженные самомнением, называвшие себя чадами и племенем Авраама, названы чадами и племенем сатаны. Названы и признаны такими самим Богом. То есть, змей и ехидна, падший ангел, тот, кто заражен самомнением, тот подпадает под определение, что он чадо сатаны. Как страшно! Мы с вами об этом ничуть не задумываемся. О последствиях, которые влекут за собой наши взгляды, помыслы, поступки. Абсолютно безотчетно. А видим, как страшно святые указывают, какое определение за собой тянет тот или иной грех. «Вы отца вашего дьявола есте», возвестил Господь иудеям, когда они, беснуясь гордынью, дерзнули назвать себя, предстоя лицу Господа, не только чадами Авраама, но и чадами Бога. Пред Господом стоят, и говорят, мы чада Бога, но Бога при этом не признают. Вы творите дела отца вашего, и похоти отца вашего хочете творите. Мы читаем в Евангелии от Иоанна. Вы стяжали деятельность и настроение сатаны. И воля ваша согласна с волею сатаны, и образ мысли ваших со всею полнотою заимствован от него. Вот обратим внимание на слова Господа и на толкование святых отцов в этих словах. Итак, вы стяжали деятельность и настроение сатаны. Вот видим, что определяет наше с вами настроение, наша с вами деятельность. Ведь иногда человек себя считает добрым христианином, хорошим отцом, доброй матерью, сыном, дочкой и так далее. А на самом деле, смотрите, деятельность и настроение сатаны. То есть, чем определить, чье чадо, Божье или сатаны человек? Деятельностью. То есть, наши с вами поступки, они определяют не то, что мы о себе думаем, что мы добрые христиане, порядочные люди и так далее. А деятельность, вот поступки наши и настроение. Ну вот обратим внимание, если у человека уныние, отчаяние, вот это настроение, оно разве от Бога? Мы знаем, что вот эти самых два опасных духа, дух уныния бесовский, который внушает, что все плохо, жизнь плохая, ропот поднимает, и дух отчаяния, который говорит, вот видишь, веревку повесили, на этом закончится. Самые опасные. Вот если в человеке уныние, отчаяние, разве пребывает в нем Бог? Нет, эти духи хозяйничают. Мало того, если в человеке недоброжелательность, неприязнь, которую мы испытываем, обиды, то есть злопамятство и прочее, вот взглянем на наши с вами настроения в течение дня, которые бывают, и определимся. И вот наружу выявится, чьи мы с вами чада. То есть какое у нас настроение, от Бога или от сатаны? И обратим внимание, что большую часть мы пребываем с вами, а вот как раз-таки в противоположном Богу настроении. То обижаемся, то оскорбляемся, то негодуем. То есть негодование, неудовольствие чужими поступками, словами, деятельностью. То самолюбие, то саможаление, бедный я несчастный и так далее. То есть видим, что о себе мы думаем одно, но наши настроения и наши дела показывают, оказывается, противоположное. Поэтому мы с вами должны быть очень зоркими, не за окружающими, а за своими состояниями, чтобы вовремя уловить, покаяться, отогнать и воля, и образ мыслей. С Богом он или наоборот с сатаной. Вот сколько у нас мыслей проносится в голове. И много из них и скверных, и дурных, которым бы не место у нас. И помним, что если пришел дурной помысел, мы тут же призвали Бога на помощь и отогнали его, то он нам в грех не вменяется. Господь знает, что мы не можем не получать дурных помыслов. А вменяется в грех тот помысел, то настроение, которое мы приняли, значит, согласились с этим помыслом, начали его пережевывать. Этот помысел родил соответствующее настроение и чувство в нашем сердце. Вот тогда мы становимся, как те фарисеи, чадами сатаны, если мы согласились с греховным помыслом. То есть мы таким образом заключаем союз с сатаной. А как мы с вами бесстрашно принимаем помыслы и настроения. Еще и ходим и обнаруживаем их, чтобы всем было видно, как нам обидно, как мы дуемся, как мы не желаем разговаривать, чтобы все видели. Или пожалели нас, или начали нам в ноги падать и просить у нас прощения. И не представляем себе, в чьих руках мы в этот момент находимся. Будучи чадами Авраама по плоти, мечтая о себе, что вы чада Божие, вы сделались по духу и настроению вашему чадами дьявола, его ангелами и сонаследниками. Вот что делает с человеком самомнение. Делает чадами дьявола и сонаследниками его. Отчего фарисеи, будучи причислены Господом к разряду змиев, то есть отверженных духов, названы порождениями ехидными, составляющие особую породу змей. Ехидна есть весьма малая, едва приметная змея, слепая, но вооруженная сильнейшим смертоносным ядом. Так и гордость. Есть недуг души, едва заметный, часто представляющий человеком глубочайшим смирением, часто признаваемый человеками за святость, бесстрастие, но убивающий душу, соделающий ее неспособную никаким добродетелям. Ехидна слепа, слепа и гордость, омраченный ею, не видит и не ведает Бога, лишен правильного зрения на себя, на человечество. Самая дверь добродетеля, покаяния, затворяется накрепко, заключается гордостью. Помним, что у демонов самый высокий – это демон гордости. Вот самомнение рождает в человеке гордость. Я могу, я добрый, я щедрый и так далее. Я не жадный. Вот составили себе мнение и закрыли дверь к покаянию. Если человек сказал, что он не жадный, он уже не кается в жадности. А покажите мне человека не жадного. Сейчас проверим. Возьмем 300 лав в долг и не вернем. И посмотрим, куда его щедрость делится. Ладно, 3 лата. Мы побольше возьмем. Итак, иногда очень тонко, вот это самомнение порождает в себе гордость, а и выдается это еще как за праведность. Вот был такой случай. Увидев девицу, 25 лет пребывавшую в безмолвии, Ава Серапион сказал: «Что сидишь здесь?» «Я не сижу», — отвечала она ему. «А иду». «Куда же ты идешь?» — спросил ее Серапион. «К Богу моему иду». «Жива ты ли или умерла?» Она говорит ему: «Верую Богу моему, что умерла для мира. Ибо кто живет по плоти, тот не пойдет к Богу». То есть умерла для мира, это значит, не интересует ничего, что в мире. Помыслы все с Богом, у Бога, не останавливаются ни на чем земном и так далее. Вот умер человек для мира и живет для Бога. Будучи, ведь были такие святые, которые на самом деле умирали для мира духовно, жили с Богом и пребывали на земле, как ангелы, во плоти только. Так вот, блаженный Серапион сказал: «Чтобы уверить меня в том, что ты умерла для мира, сделай то, что я сделаю. Приказывай, только возможно я сделаю. Сними с себя платье, как я, — сказал он, — положи на плечи и иди по городу, а я без стыда пойду впереди тебя». «Но если, — отвечала она, — я сделаю это, то многих соблазню таким бесстыдством. Кто-нибудь скажет, что я сумасшедшая или бесноватая». Вот обнаружилось уже то, что она для мира не умерла. Вот это мнение людское, если оно для человека важно, значит, в человеке пребывает грех тщеславия. Вот тонкий грех тщеславия, как он в нас сидит крепко. Мнение людское, сколько раз слышалось, а что люди скажут? А что, вот что вы говорили, а что Бог скажет? Вот что Бог скажет, я поступлю так или иначе? Если ты поступишь так или иначе. Ну вот не доводилось слышать. А вот, а что люди скажут? Вот это часто. То есть мнение людское, оно выше мнения Бога. Вот тот, кто любит Бога, кто действительно свою волю подчинил Божьей воле, тому безразлично, что скажут о нем, о его поступках люди. Единственное интересует, что скажет об этом Бог. Потому что люди и мир, он любит свое. В большей своей массе мир любит и хвалит свое. Поэтому, то есть беззаконие любит мир. Поэтому помним, святые отцы учат, горе вам, если вас все хвалят. Горе. А как нам хочется, чтобы нас все хвалили? Отсюда нам должно быть безразлично, что нас подумают люди. А вот девица сказала, что она умерла для мира, оказывается, для мирского мнения, для тщеславия она не умерла. Она испугалась, что про нее скажут, что она бесноватая. Она себя правит, она возомнила себя праведницей. Тебе что за дело, если это скажут, отвечал ей блаженный Серапион. Ведь ты говоришь, что умерла для людей, а мертвецу нет никакого дела до того, бронят ли его, или смеются над ним, потому что он нечувствителен ко всему. Девица говорит, прошу тебя, прикажи мне совершить какой-нибудь другой подвиг, и я сделаю, а пока я не дошла еще. Только молюсь о том, чтобы дойти до такой степени. Серапион сказал ей, смотри же, сестра, не возвеличивайся, будто ты святее всех. Не хвались, что умерла для этого мира. Теперь ты узнала, что еще жива, и угождаешь людям. Я могу быть более мертвым, чем ты. И то, что я умер для мира, могу доказать делом. Именно тем, что равнодушно взираю на него. Ибо не стыдясь и не соблазняясь, могу сделать то, что приказывал тебе. Так научив ее смиренномудрию и сокрушив ее гордость, то есть самомнение, вообразила себя мертвой. Блаженный оставил девицу и удалился. Вот видим, как тонко действует враг. Девица на самом деле вела такой аскетический образ жизни. Но семя гордости там поселилось. И вот если Серапион не обозначил его, если бы не обнаружил в ней, погибла бы. Потому что эта гордыня, она не может не развиваться. Она развивается постоянно в человеке и укрепляется, и сводит до ада. Саддукеи и фарисеи по преимуществу заражены были недугом плотского мудрования и самомнения. По преимуществу они величались происхождением от Авраама. Свой недуг они сообщали народу, как начальники и учители народа. Ну, вот начальники и учители народа. Мы с вами сравнительно недавно жили в таком государстве, где начальники и учители народа учили прямо противоположно тому, чему учит Господь. И вот обратим внимание, значит, власть была еретическая. Почему? Ну, мы знаем, что атеизм – это есть крайняя форма ереси. То есть вот ересь – это искажение истины, а крайняя форма ереси – это атеизм, это полное отрицание Бога, отрицание Творца. И вот, коль скоро была крайняя форма атеизма, значит, и понятия были абсолютно перевернутые, были сатанинские. Нас, помним, в школе, везде, где бы только мы ни были, приучали к тому, что гордость – это такое замечательное явление. Человек – это звучит гордо. Где в тучах спрячутся скалы, где люди горды, как орлы. Да? Вот. И, значит, нас приучали, смотрите, гордость. Самый из ангелов падших великий. И он вселяется в человека, который, приняв эту мысль, начинает гордиться. Дальше. Помним, нас учили чувству собственного достоинства. Да? Вот православие учит видеть себя самым недостойным, а тут чувство собственного достоинства. Итак, если переберем вот все, чему нас учили, скажем, в духовном плане, то обнаружим, что все поучения, они противоположные учению закона Божьего, искажены. Вот и фарисеи, начальники учителей народа, они знали закон Божий, но обросли преданиями, помним, которые попирали закон Божий. Предания почитали больше закона Божьего. Поэтому, значит, чти отца и мать своего, сказано в Священном Писании, они учили, что можешь и не почитать, если жертву отдашь на храм. Саддукеи были малочисленны. Они состояли наиболее из знатнейших мирян. Впрочем, к ним принадлежали также знатнейшие и богатейшие из духовенства. Они не верили в будущей жизни и не думали о ней, как то обыкновенно бывает с людьми, пресыщенными обилием земных благ. Вот видим, фарисеи, те повредились на самомнении и плотском мудровании. То есть они себе сложили мнение, что они очень верующие фарисеи и попирали закон Божий. А саддукеи, они наоборот не верили, они ни в загробную жизнь не верили. И к этому числу принадлежало большинство богатых людей. Не занимались изучением веры саддукеи, утопая в земных попечениях и наслаждениях, как утопал в них евангельский богач, принадлежащий, как полагают, к числу саддукеев. Вот узнаем, ничего не изменилось. У нас те, кто пребывает в изобилии земных благ, тех в храме не увидишь. Они не верят ни в загробную жизнь. Как только скажешь, что, родной, никогда, наверное, не собираешься умирать. А говорит, фу-фу-фу, ты мне не говори ничего про смерть. Вот суеверие у него есть, он тоже трижды сплюнул, ну, чтоб не сглазить. И не говорили, он слышать, они боятся этого слова, слышать не хотят. Потому что совесть-то подсказывает, что, может, действительно придется там за все отвечать. Они живут так, как будто никогда не собираются умирать. партии фарисеев принадлежало большинство духовенства, и те миряне, которые с особенным тщанием занимались изучением закона Божия, как святый апостол Павел. Но фарисеи занимались богопознанием без самоотвержения. Вот это погибель. То есть заниматься богопознанием без самоотвержения – это фарисейство, это погибель. Толку, что мы с вами будем знать закон Божий, но не исполнять. А не для того, чтобы исполнить, надо быть самоотверженным. То есть отвергнуть все свои пожелания, которые противны Богу. Если мы переберем, то обнаружим, что мы во многом не исполняем закон Божий в угоду себе и в угоду людям. Что про меня люди скажут? У нас, в принципе, ничего не изменилось. Одни, как саддукеи, не признают Писание и утопают в земных наслаждениях, считая себя верующими. На самом деле, вот, богатые люди считают, не отрицают Бога. Нет, вот саддукеи тоже не отрицали, они считали верующим себя в Бога. Правда, не верили ни в ангелов, ни в загробную жизнь, но Бог, они считали, что да, есть такой Бог. И закон Божий они знали. А у нас тоже богатые люди себя считают верующими, освящают офисы, приглашают. Ну, правда, там немножко другая мысль еще. Что-то, говорит, дела не идут. Надо осветить офис, подсказали. То есть там другая, там корыстная цель, во что бы то ни стало, увеличить свои земные блага. Значит, ходят, свечки ставят, опять-таки с такой же целью, значит, здоровье получить, благо и прочее. Приходят куличи с яйцами, освещают, и за святой водой, за Богоявленской приходят. Вот на этом вера у них заканчивается. Ну и другие, вот те, кто относится к фарисеям, это изучают закон Божий, ходят в храм, но без самоотвержения. То есть все-таки угождаем себе, а не Богу. Поэтому бесстрашно садимся перед телевизором. Поэтому абсолютно бесстрашно. Осуждаем, красимся и так далее. Вот очень внимательно приглядимся каждый к себе. И если внимательно разберем, если только попросим Господа, чтобы Он открыл нам духовные очи, то обнаружим в себе и саддукея, и фарисея. Потому что тоже у нас вот это желание земных благ, оно в нас распространяется. Мы постоянно, день и ночь думаем, как их приумножить. И отсюда вытекающие последствия. Удел несчастных горделивцев, преисполненных самомнения и плотского мудрования, вечная смерть. Смерть души, состоящая в решительном отчуждении от Бога и усвоении в себе ненависти к Богу и человечеству, той ненависти, которую заразил себя сатана и которую он сообщает всем верующим в общение с Ним, вступивших в общение с Ним. Но вот одно из вот этих явлений, вступление и союз с сатаной, вступление в общение с Ним, это упорство в грехе. Вот кула на Святого Духа – это упорство в грехе. Когда человек уже знает, что грех, и продолжает его творить упорно. Вот есть два состояния. Одно дело, когда человек знает, что грех, но не в состоянии иногда удержаться и впадает в него, но потом слезно кается, во что бы то ни стало пытается избавляться от этого греха, и рано или поздно все-таки избавляется. А другое состояние, когда человек тоже от времени к времени впадает в грех, но при этом находит оправдание ему и с ним не борется. То есть упорство в грехе. Мало того, такие приходят на исповедь и пытаются убедить священника, что не имеют права творить грех. Я, говорит, не пощусь. Так сказать, не пощусь. Не каюсь, что нарушала пост. Не пощусь. Спрашиваешь, почему не постишься? А не пощусь и все. А некоторые начинают искать причину в болезни. Нога болит. Молоко. Причем есть нога и молоко. Это я не выдумка, это реально. Спрашиваю, а почему здесь молоко? Ну вот я вот чай люблю с молоком, поэтому у меня нога больная. Человек знает, объясняет, что за нарушение поста 69-м правилом анафема положено. Человек упорствует, а я, говорит, не могу. То есть не хочу расставаться с грехом. Это вот один из грехов, самых распространенных, нарушение поста. Человек знает, что это смертный грех, что тот не постится, у того Бог желудок, и упорствует, упорно не желает поститься. Находит оправдание. Я уж не говорю про остальное. Женский пол у нас страдает краской, брюками, стрижкой. Упорство в грехе, хула на Святого Духа, не страшно. Союз с сатаной, говоришь, не страшно, не бояться. Телевизор, самый большой у нас распространитель всяких нечистот. Удел несчастных прозвучение их от тела и потом соединение с воскресшим телом. Вечное заключение в темницах ада. Вечное томление в адских муках. Забываем про это. Змея порождения ехидного возвестил им Господь. Как избежать вам от осуждения в гиену? Это значит, нет возможности самомнительным, возвеличившим себе свое «я», избежать осуждения на страшном суде Божьем, если они не позаботятся уврачевать себя самомнением, покаянием и самоотвержением. Еще раз переберем. А не считаем ли мы себя добрыми, нежадными, послушными мужу и Богу, и священнику? Вот переберем. Если мы в себе найдем хоть одно положительное качество, то этим обнаружим в себе самомнение. Значит, мы уже о себе составили мнение, что мы с вами праведники. И это начало всякой погибели. Значит, что мы, если обнаружили такое, то покаяться в этом и отвергнуть вот это мнение о себе и исправить его делом. Иначе какая цена всем нашим занятиям и прочим? Величался некогда вавилонский царь Навуходоносор собой, своим столичным городом и царством. Мы помним, что в Вавилоне у него дворец был величиной с Иерусалим. Он был настолько замечательным, там были подвесные сады. То есть передать красоты невозможно. Расхаживая по своим царским чертогам и говоря, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и славу моего величия. А теперь попробуем увидеть себя. Это я пирог спекла своими руками. Узнаем? Да? Этот дом я построил своими руками. Это я сам сделал. Получил образование. Мне никто не помогал. Сам и деньги зарабатывал. И учился заочно. Я сам своей рукой. Вот даже иногда мы вслух этого не говорим, но внутри, если это чувство теплится, я сам своей рукой, то мы уподобляемся как раз вот Навуходоносору. Какое опасное состояние. И еще речь была в устах царя, как услышал он с неба голос. Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя и отлучает тебя от людей, и отнимется от тебя сердце человеческое, и дастся тебе сердце звериное, и будет обиталище твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола. Тотчас исполнилось это слово над Навуходоносором. Отлучен он был от людей, ел траву, как вол, орошалось тело его росою небесною, так что волосы выросли у него, как у льва, и когти, как у птицы. Вот такое страшное явление с человеком случилось за гордыню. И возвратились к нему разум человеческий, сановитость, прежний вид и самое царство лишь через 7 лет, когда он смирился пред Царем Небесным, возвел очи свои к небу, и благословил и прославил Всевышнего, владычествующего над царством человеческим и дающего его кому хочет. Обратим внимание, Господь дает власть кому хочет. Если некоторые думают, что они выбирают кого-то, то заблуждаются. Господь решил поставить над нами такого правителя, которого мы заслужили. И он, вот скажем, на тех же голосованиях располагает умы и прочее, что люди подают за этого человека, считая, что мы выбрали. На самом деле Господь выбрал и поставил. Надо с ними. Поэтому, какого мужа заработала, какого Господь мужа подставил над тобой, не ты его выбрала, Господь тебя даровал. Вот и будет он для тебя, как царь. Каждое слово да будет его к исполнению. Помним, за исключением, если он учит против закона Божьего, тогда хоть убей, творить не буду. А все остальное, радуйся, что получила такого мужа. Радуйся. Все. Зазнался и царь иудейский Ирод, когда, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и высокомерно говорил к народу, а народ, раболепствуя ему, восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, будучи изъеден червями, умер. Судьба Ирода. Страшно. Будучи изъеден червями при жизни. Что на том свете? Так вот, не воздал славу Богу. Ему говорили: это голос Бога, а не человека. Ему бы сказали: слава тебе, Господи. Это не я, но ты говоришь, раз народ так принимает. А он себе присвоил. Согласился с тем, что голос не Бога, а человека. У нас иногда тоже такое прорывается. Говорит: сам Бог с твоими устами сказал. А мы промолчали. Горе нам. Тут бы сказать, что да не Бог. Неизвестно еще, кто сказал моими устами. Слава Богу, если это так, если я повторил Божью истину. Действительно, если Евангелие процитировал, то это не я, Господь сказал, какая мне похвала. Не замолк и ныне голос вопиющего в пустыне, призывающего всех к покаянию. Замкнуты мученической смертью уста Иоанна, но он не перестает вопиять из Евангелия. Чтобы услышать его, нужно благое произволение. Без благого произволения человеки, видящие не видят, и слышащие не слышат, не разумеют, а иже добрым сердцем и благим слышат слово, те удерживают его и плод творят в терпении, что от Евангелия от Матфея и от Луки. То есть, еще раз вернемся. Чем определяется, слышит человек или не слышит проповедь о покаянии, проповедь о том, чтобы мы с вами приготовили пути в сердце наше Господу. Тот, кто имеет благое произволение, то есть что это такое? Кто желает добровольно исполнять закон Божий. Ну, понятно, по любви к Богу. Господи, я тебя так люблю, что я боюсь, как бы не нарушить закон Божий. Я тебя так люблю, боюсь, как бы не сделать какую-нибудь мерзость в твоих глазах. Я добровольно, меня никто не заставляет, я добровольно хочу исполнять все твои заповеди. Я добровольно отвергаю все, что тебе не угодно. Вот. Благое произволение, то есть истинное желание, не из-под палки, не потому что священник заставляет и может не пустить к причастию. С благим произволением примем проповедь о покаянии, приняв, не продадим ее забвению по причине рассеянности или увлечения пристрастиями. Вот эти увлечения пристрастия, они нас лишают всякого покаяния. Но иногда люди, ну, просто не борются со страстями. Ну, абсолютно не борются. Пребывают в ней и даже на исповеди ее не называют. Удержим в памяти, в сердце, сотворим плоды, достойные покаяния. То есть не просто каяться, а приносить плоды. И помним, смоковница шелестела листьями, плодов не было, Господь ее проклял. Если человек на исповеди шелестит листьями, то есть называет грехи, но не приносит плодов покаяния, то есть не исправляется, будет как с той смоковницей. Прокляты будем, если не будем исправляться, только шелестеть листьями. Пришел, словом, делом, помышлением, и все. И потом снова на те же слова, дела и помышления. Во-первых, отвергнем самомнение и плотское мудрование. Помним плотское мудрование. Это образ мыслей о Боге и о Божественном, которое мы берем не из Священного Писания, а из своего грехопадшего естества, то есть со своей грехопадшей колокольни судим о Боге и о Божественном, а не Священном Писании, еще и доказываем другим. Итак, отвергнем самомнение и плотское мудрование, которые убеждают нас гордиться знатным происхождением от боярского или священнического рода. Ведь и у нас гордятся этим. Говорит, у меня дядя был священник. И так скорбно становится, глядя на этого человека, думаешь, бедный дядя, не достучался он до тебя. Ведь живешь хуже язычницы, а гордишься тем, что и всем, у меня дядя был священник. Не молится, не постится. Страшно смотреть. Одна гордыня, происхождение. Образованием гордимся. У меня высшее образование. Знатностью, известностью. Вот эта известность, как она поражает людей. Даже бандиты гордятся. Говорят, да меня все здесь знают. Вот сколько раз доводилось, да меня все знают. То есть, чем гордиться? Уже не важно, какой известностью. Что она отвратительная, эта известность. Ее знают все. Богатством гордятся. Различными душевными, телесными способностями, которые мы имеем или когда-то имели. Вот я хорошо пою, а та рисует. Или, эх, я была молодая, вот пела. Правда, сейчас нет голоса. Но гордиться продолжаю, как пела. За столом, выше всех там, брала ноту на праздниках. Еще раз, вспомним, сколько раз в беседах мы рассказывали о своих достоинствах, которые когда-то имели. Я говорю, такая красивая была. И так далее. Вот вспомним и обратим на это внимание. Ведь как тонко, видите, как святец указывает, что вот эта ехидна, она наслепа, но настолько она тонкая, до того ядовитая, не с одной стороны, так и с другой подкрадывается и жалит. Если сейчас гордиться нечем, значит, с прошлым давай будем гордиться. Вспоминать, как мы хорошо поступали, какие мы добрые были и так далее. Как мы работали, не то, что сейчас молодежь, вот мы работали, да, с вами, точно? О, молодцы, и уже мнение о себе составили, труженики мы с вами. А потом на суде покажут, сколько мы с вами перекуривали, сколько сидели без работы, потому что то извести нет, то кирпича нету. И спокойно, и считали себя тружениками. Еще радовались, что чего-то не подвезли. Начитанностью. А, это мы все грамотные. Хорошо, столько читали. Я столько читал, столько читала. Все эти достоинства, данные человеку на время, ничего не значит перед достоинством, дарованным навечно. Вот есть у нас с вами действительно достоинство, которое даровано нам с вами навечно. Вечное, существенное, духовное достоинство наше заключается в том, что мы христиане. Вот это наше с вами вечное достоинство. Христиане. Цена, которую приобретено нам это достоинство, бесценна. Не есть свои, не есть свои, говорит нам апостол. Куплены бо есть ценою, превыше всякой цены, дрожащей кровью Христовою. Вот чем мы куплены. Кровью Христа. Цена нашего достоинства. Еще раз. Вот когда мы приобретаем какую-то вещь, то ценность ее определяется суммой, которую мы за нее вносим. И чем больше вносим, тем дороже вещь, тем она ценнее. Вот наше достоинство, за него было заплачено кровью Христа. Выше этой цены нету и никогда не будет. Как за каждого из нас дана одна цена, то и духовное достоинство каждого из нас равно. То есть, если мы видим, что за разные вещи, но одна цена стоит, то эти все вещи, они одинаковы по своей ценности. И за каждого из нас одна и та же цена. И за царя, и за дворника одна и та же цена. И за образованного, и за безграмотного. И за богатого, и за нищего. Одна и та же цена. То есть достоинство у нас равно. Поэтому как можно превозноситься, как можно гордиться или надмиваться, или себя ценить больше, чем кого бы то ни было. Одной ценой искуплены. Вот помнить бы об этом, что тот, с кем я разговариваю, с кем общаюсь, с кем ем из одной тарелки, с кем тружусь плечом к плечу, у нас с ним одинаковое достоинство, которое цена кровь Христа. Вот, может быть, тогда начнем уважать друг друга, если будем помнить, что за него тоже Господь заплатил той же ценой, что и за меня. Кровью своей заплатил. За него, за самого греха падшего. Мы должны тщательно охранять себя от всякого зла, как от унизительной для нас скверны, презирать все плотские преимущества, как ничтожные пред нашим духовным достоинством и несвойственные для него. Еще раз, наши все плотские преимущества, красивый, достойный, сильный и так далее, и все что угодно, способный, это ничто, это временно, помним. И это оскорбляет Бога. Прекрасное, возвышенное природное свойство презрения ко греху, еще раз, презрение ко греху, это было природное свойство в человеке. Презрение ко греху превратилось в падшем естестве, в презрение к ближним, ведь презираем. порочные самонадеяния, самолюбие и гордость. Путем Господа и стезям Его в души человеческие Священное Писание называет соответствующему тому образ мыслей и сердечные чувствования. Итак, путь Господа и стези Его в душу – это образ мыслей и сердечные чувствования. Чтобы стяжать их, надо по всем низменным, непроходимым местам сделать насыпи для удобного шествия Господу. Надо оставить пьянство, объедение, любодеяние, плотские наслаждения, так называемые невинные игры и увеселения. Вот это обстоятельство людьми забыто. То есть они придают ни малейшего значения играм и увеселениям, считают их невинными. Видите, как святые указывают? Святой Игнатий Брянчанинов неоднократно на протяжении поучения указывает на вот это явление, когда бездумно, абсолютно бесстрашно предаемся играм. Но это не обязательно во что-то играть. Как мы в шашки, в лото. Убили время. Слышали такое? Поиграли в лото и убили время. Сейчас я говорю, ну вот, слава Богу, убили время. Убили, до себя убили. То время, которое на покаяние и исправление Господь дал, убили, занимаясь играми. Словом, все составляющие плотскую греховную жизнь, называющие человека и низводящие человека к достоинству немысленных скотов и зверей. Вот к чему мы опускаемся, когда предаемся вот тем пагубным страстям, которые были перечислены. Надо заменить их противоположными добродетелями, воздержанием, трезвением, целомудрием. Но еще раз, это невозможно без самоотвержения. Невозможно без самоотвержения отказаться от увеселений, от наслаждений греховных и так далее. И решимости. Вот чего в многим не хватает, это решимости. Уже знают, уже все знают. И последствия, и как, и путь знают. Но решиться на вот это самоотвержение не хватает духу. По саможалению, по маловерию, неверию, чему угодно. А самое главное, Бога не призывает. Если бы призвал, Господи, помоги, Господи, дай, вот дай мне решимости, все, пусть убивать будут, чтобы я не совершил того, чего тебе не угодно. Призвали, набрали, Господь даст решимости. Даст, ведь не призываем. Некий юноша имел намерение отречься от мира. Часто он решался на это, но помышления отвлекали его, опутывая разными житейскими заботами. Он был богат. Как тяжело богатому попасть в Царство Небесное, помним, сказал Господь. Однажды он вышел с решимостью отречься от мира. Демоны окружили его и подняли густую пыль перед его лицом. Видя это, он разделся, кинул свою одежду в сторону и обнаженный побежал в монастырь. Бог открыл об этом некому старцу, сказав: «Встань и прими воина моего». Старец встал, встретил обнаженного, узнав о причине раздевания. Он удивился и дал юноше монашеское одеяние. То есть, почему он снял одежду? Что и это мне от мира не надо. То есть, последнее, что его связывало с миром, он снял. Помним, как сказал Иов: голым пришел, голым уйду. То есть, его ничто не связывало с этим миром, он ничего не ценил в этом мире. Когда потом к этому старцу приходили братья и спрашивали о различных условиях монашеской жизни, старец давал им ответы. Когда же они спрашивали об отречении от мира, тогда он говорил им: об этом спрашивайте брата, потому что я не достиг степени его самоотвержения. То есть не было у него такого случая в жизни, когда бы он мог проявить самоотвержение вот таким образом, абсолютно отрекшись от всего, что связывает с миром. Вот еще раз, решимость и самоотвержение. Вот эти два оружия, которые нам прокладывают путь к Богу. Без них невозможно унаследовать Царствие Небесное. Каждому человеку, чем больше он имеет богатства или славы, или возможных удобств и благополучия, тем труднее с ними расстаться, тем больше нужен подвиг. Ну вот, чтобы было понятно. Одно дело простить, когда нам не вернули 3 лата. Другое дело простить, когда не вернули 200 лат. То есть, какой подвиг душевный нужен, чтобы простить крупную сумму? Какое нужно внутреннее усилие? Какой нужен подвиг сказать: я ему простил это, Господи, я подарил это ему, не накажи его. Вот какой нужен подвиг потерпеть оскорбление от подчиненного? Ладно, когда оскорбляет равный или вышестоящий. От вышестоящего мы проглатываем обычно, только по закоулкам жалуемся на него. А вот от подчиненного претерпеть оскорбление, вот тут уже нужен больший подвиг. От жены претерпеть, которая нам должна подчиняться. Греховная и плотская жизнь заграждает путь в человеческое сердце к Господу. Далее надо смирить или уравнять всякую гору и холм, то есть изгладить из души самомнение и гордость. Вот они, горы, которые мешают войти Богу. Гордость высокая, самомнение во всех их видах и в мнимо значительных, и в самых мелочных. А ты говоришь: я почти не делаю. Я это почти не делаю. Сколько раз слышал. Я стараюсь этого не делать. Человек не искореняет. От самолюбия и самомнения порождается в нас другое зло. Строгий суд и осуждение ближнего, из-за которого мы потом ближнего ни во что не ставим, презираем и унижаем его при случае. Еще раз, если мы осудили хоть одного человека, в нас господствует самомнение, потому что мы считаем, что мы так бы не совершили и никогда не совершали, или, может, совершали и покаялись, больше никогда не сделаем. Сделаем, хуже сделаем. Этот злой навык и порок происходит от гордости, ибо гордыня наша после всякого действия осуждения продвигается вперед по причине сопутствующему действию самочувствия и самоуслаждения. Запомним еще раз, если мы осудили, то гордыня в нас возрастает, она тучнеет и продвигается вперед. Вот с каждым осуждением у нас в этот порог возрастает. Он вперед продвигается. Он более стойким становится. Давая себе высокую цену и высоко себе думая, мы, естественно, свысока смотрим на других, осуждаем их и презираем, так, как нам кажется, то есть мы твердо в этом уверены, что мы далеки от тех недостатков, которых, как нам думается, не чужды другие люди. То есть я бы на его месте, сколько раз слышали, да? Вот я бы на его месте и то, то есть я бы так не сделал, получается. Мы осудили, как он поступил, и о себе такого мнения, что мы так не сделали. Я бы никогда так не сделал. Вот это самомнение, вот это осуждение, вот это презрение. А тут еще возлюбленный брат, враг наш, видя в нас такое недоброе расположение, научает зорко смотреть за тем, что делают и говорят другие. Делать из всего заключения, какие у них помыслы и чувства. Видя при этом и впадая в подозрительность, и зачастую приписывая людям то, что у них мыслей не было. И по этим предположениям составляем о них свое мнение, чаще всего недоброе. Но это он специально сделал. Но это, наверное, хочет. Посмотри, как старается работать. Наверное, хочет бригадиром быть, начальником. Он тут точно хочет. Вот, понятно. То есть мы уже за него додумали, что он хочет. Уже определили и осудили человека. То есть мы зорки до окружающих. А тут бы вспомнить, вот сколько раз доводилось слышать, что вот с таким презрением говорят, вот они стоят, разговаривают в храме. Ну что это, христиане что ли? Да это безбожники. А тут бы человеку задать вопрос саму себе, а сам-то о чем думаешь, стоя на молитве в том же храме? Вот они друг с другом беседуют, а ты беседуешь с помыслами, которые бес навевает. Помни, что иногда он очень хорошие помыслы присылает, на наш взгляд. Вот стоит человек в храме во время богослужения, и тут приходит помысл, вот надо бы навестить больного или больную. Вроде помысел хороший, но мы не молимся уже. Или еще что-нибудь хорошее там подбросит нам мысль какую. А мы с нею согласились, начали пережевывать ее. И беседуем с этим помыслом, с бесом, вместо того, чтобы молиться. Но зато за окружающим мы зоркие. Осуждаем их и прочее. Забываем себя. И так с каждым грехом. Как только увидели в чужом грех, в чужом человеке, значит жди. Первое, что совершишь хуже, чем он совершил, если не покаешься. И значит, слепой не видишь в себе этого греха. Самое начало осуждения – подозрение худого в других людях. Проявляется в мыслях действием врага. Им же оно потом раздувается в уверенность, что они действительно таковы, хотя на деле ничего такого нету. То есть подумали человек, ну он, наверное, специально это сделал. И это переходит в уверенность, мы уже другому говорим, да он специально это сделал. Враг раздует эти помыслы, как только согласились. То есть страшное дело подозрительность, страшный грех подозревать кого-то в чем-то. Ну, наверное. Как только враг представляет нам какой-нибудь недостаток в наших ближних, поспешим поскорее отклонить от себя этот помысел, не давая ему в нас засесть и разрастись, заметив его и заменив его помышлением о добрых свойствах, какие знаем за этим человеком. Ну вот, увидели, что он разговаривает, стоит. А помысел осуждения приходит, смотри, не молится. Ну, помним, первое, сразу самоукорение, я хуже. Если бы я сам молился, я бы не видел, что он разговаривает. Это первое самоукорение. А второе, значит, вот я стою, я его еще осуждаю, поступаю как антихрист. А вот я от него не слышал слов осуждения. Мало того, он добрый. Смотри, он тому дал, я тому дал. А я тут пожадничал, там пожадничал лучше меня. То есть привести на память добрые качества человека, которого дьявол нас принуждает к осуждению. Прилагая к этому, если чувствуем призыв подозрительности осуждения, ту истину, что нам не дано власти судить, что приписывая эту власть, мы сами в этот момент делаемся достойными суда и осуждения пред всесильным судьёю всех Богом. Такой переворот помысла есть самое сильное средство, чтобы совсем отлучить себя от этого порока. То есть я хуже, я осуждаю. Вот что бы мы ни увидели худое за человеком, какое бы страшное злодеяние на наших глазах не возникло, тут же сказать, я хуже, я осуждаю. Поступаю как антихрист. Его дух во мне, Господи, прости меня. И осуждение отойдет. Второе средство. Не выпускать из ума памяти о своей худости, своих нечистых, злых страстях и делах. И свойственно тому непрестанно помнить чувство своего непотребства. Врачуй, исцелись сам себя. Измей первый бревной, и зачисти твоего, вот помнить бы это себе нам. Когда мы судим о каком-то недобром поступке ближнего, должны помнить, что какой-нибудь корешок этой же самой недоброты есть и в нашем сердце, которое по своей страстности научает нас строить догадки о других и осуждать. То есть, если мы начинаем кого-то подозревать, ну, наверное, он жулик, а этот взяточник, наверное. Или вот она меня плохо лечит, потому что я ей денег не дала. Вот этот врач ждет от меня денег. Да, он так будет лечить, а так не дает. Плохо лечит. То есть вот подозрительность. Значит, если свекровь блудница, то она снохе не верит. Так говорят в народе. Она сноху всегда подозревает, что тоже, наверное, блудница. А тот, кто ворует, Тот говорит, да сейчас все воруют. Сколько раз доводилось слышать. Сейчас все так живут, когда называешь грех. То есть, вот, как только мы кого-то подозреваем, значит помнить у нас в сердце корень вот этого греха, в котором мы подозреваем человека. Он в нас скрыт, и он заставляет нас подозревать и видеть в человеке то же самое. То есть, сами без денег ничего не делаем. Если нам хорошо заплатят, то тут мы со всех лопаток. А там, где бесплатно, там нас не шибко расшевелишь. Говорит, буду я ему тут бесплатно. Мне 3 копейки платят, и я буду... Вот если такое есть, тут мы отвращаем, значит, подозреваем, наверное, тоже за деньги. И эти священники тоже. Они тоже без копейки ничего не делают. Такое доводилось слышать. Злой человек из злого сокровища сердца своего износит злое. Запомним, если мы дурно, зло подумали о ком-то, значит у нас сердце такое злое. Оттуда мы из злого сердца извлекли вот это зло. То есть дурной помысел, дурное чувство к человеку. Неприязнь, раздражение, негодование. Это из нашего грязного сердца мы достали. Позаботимся о своем сердце. Напротив, око чистое и бесстрастное. Беспрестанно и бесстрастно, а не лукаво, взирает и на дела других. Чисто око, еже не видит зла. То есть у того чистое сердце, кто о всех думает хорошо. То есть мы не знаем, почему человек поступает так или иначе. Мы видим действия и начинаем рассуждать. А не знаем, почему человек это совершил. Но если мы будем добрым оком смотреть, ну вот случай замечательный, когда старец зашел на ристалище, то есть на конские бега, на соревнования. Знаем, что по церковным правилам за это положена анафема. А старец зашел, побыл там и вышел. Его, видев, осудили, что на ристалище ходит. А он, когда зашел туда на ристалище, он как увидел, как там соревнуются, и сказал себе, если ради сатаны люди так стараются, так себя выкладывают, то тем более, как я должен для Бога работать и трудиться. И укрепленный вышел оттуда. То есть вот не знаем, для чего человек делает, а начинаем судить. А вот если светлым оком человек посмотрел бы, сказал бы, о, наверное, старец, смотри, пошел, посмотрел, убедился, куда не надо ходить, как там отвратительно, как там люди служат идолам. И укрепился. Действие так. Мы будем то оружие, которым злой помысел внушает нам поразить другого, обращать на самих себя. И вместо уронения брата будем на собственные раны налагать пластырь. То есть, если мы с вами будем заниматься самоукорением, вот когда придет помысел осудить другого за какую-нибудь погрешность, надо вознегодовать на самого себя, как на повинного в тех же грехах, и сказать себе, я, как окаянный, находясь в таком же грехе и делая даже более тяжкие прегрешения, дерзну видеть погрешности других и осуждать их. Я хуже, что, Господи, прости. Раз, и оружие на себя повернули. То есть самоукорение. Пусть даже чей-нибудь грех будет не только явный, но и очень тяжкий. И исходит из ожесточенного и нераскаянного сердца. Мы и тут не должны осуждать, но должны возвести очи ума нашего к непостижимым судьбам Божиим. И увидим, как многие люди, бывшие прежде беззаконными, потом каялись и достигали высокой степени святости. Но вспомним, Моисей Мурин, начальник разбойников, убийца, каким святым стал. Ванифатий, ну сейчас будем перечислять, массу найдем. Те, кто были на крайней степени беззакония и стали святыми. А мы из-за осуждения скатимся в ад. Поэтому, если видим, что кто-то крайний грех творит, самый беззаконный, и не кается, и на наш взгляд не собирается каяться, тут же себе сказать: Господи, я не знаю. Он завтра может покаяться и стать праведником, а я буду гореть за то, что я его стою и осуждаю. Господи, прости меня, я хуже его. Ты меня из стольких вытащил бед, от стольких грехов ты меня освободил. Неужели его не освободишь? Его освободишь. И я гиб, и я купался в этих нечистотах греховных. Ты же меня вытаскиваешь, и его спасешь. Верую, Господи, помоги моим неверию, помоги этому человеку. И помолиться, тогда нет осуждения. То есть самоукорение и твердая вера, что мы не знаем промысла Божьего, мы не знаем, что будет завтра с этим человеком, и что будет завтра с нами. А у нас, помню, как говорят, горбатого могила исправит. Когда говоришь, да ну он завтра может покаяться. Ну да, покаяться. Все. Вот мы праведники, а тот только могила его исправит. Вот его и могила может исправить, а нас и могила не исправит, к сожалению. И как с другой стороны, иные, стоявшие на высокой степени совершенства, падали в глубокую пропасть. И жития святых узнаем неоднократно, что люди с большой высоты духовной падали так, что не спасались. Надо бы остерегаться, как бы не подвергнуться и нам такому бедствию за осуждение. Надо помнить, что всякое доброе слово о ближнем и радость о нем – это плод и действие в нас Святаго Духа. Итак, запомнили. Всякое доброе слово о ближнем и радость о нем – есть в нас действие Святого Духа. Радуемся за людей. Значит, в нас Святой Дух. И напротив, всякое о нем худое слово и презрительное осуждение происходит от нашего злонравия и дьявольского внушения. Как только дурно подумали о человеке, все, в нас действует дьявол. Вот не забывать, может, хоть это нас остановит. Вот может, хоть память о том, чьи мы союзники становимся, когда дурно говорим или думаем о человеке. Может, хоть это остановит нас. Поэтому, если соблазнимся каким-либо недобрым поступком брата, нельзя успокаиваться, пока не изгоним из сердца этого соблазна и не примиримся с братом. Враг наш, дьявол, радуется, когда наша душа смущается, и сердце бывает в тревоге. Вот радость для беса, когда у нас смущение и тревога. Поэтому он всячески ухищряется возмутить наши души. Первым делом он возбуждает самолюбие, чтобы по этой причине от нас отступила благодать, созидающая и хранящая внутренний мир. На самом деле, самолюбие, оно разрушает всякий внутренний мир. Когда мы самолюбивы, некоторые говорят, я легко ранима. Да самолюбивая. Посмотрели чуть не так, и все, самолюбие уже рано. Уже самолюбие начинает вопить, кричать внутри. Нет мира, нет покоя человеку самолюбимому. Ему везде мерещится, что его тут унизили, там обошли, тут не доплатили, там не дали поспать, тут побеспокоили. Нет мира в самолюбивом человеке. С этой целью он внушает мнение, будто все, что есть и кажется добрым в нас, собрано собственными нашими стараниями и трудами. Таким образом, отгоняет от нас смирение и простоту и располагает придавать себе большую цену и вес, и чувствовать себя чем-то важным, и забывать о действии благодати Божией, без которой никто не может даже имени Господа назвать, как свидетельствует об этом святый апостол Павел, говоря: «Никто же может рещить Господа Иисуса, точи Духом Святым, даже Бога невозможно предоставить Господи, если нам в этом не посодействует Святый Дух». Невозможно. А что о большем говорить? А мы все себе присвоим, приписываем, все своими трудами. Это благо, эта благодать подается всем верующим. Приняв же ее, верующий уже не делает и не может делать без ее помощи, то есть без помощи благодати Святого Духа, ничего истинно доброго. И враг ничего не может сделать с ним, пока она есть в нем и осеняет его. То есть пока в нас благодать Святого Духа, враг нам ничего не может сделать. Значит, а в каком может быть человеке благодать Святого Духа? Смиренном, который понимает, что ничего, Господи, я без себя не могу. Вот как только человек это осознал, в нем пребывает благодать Святого Духа. И я никто, и звать никак. Все, вот, ничтожество я. Если это понимает человек, в нем благодать Святого Духа, тогда враг ничего не может сделать с таким человеком. Ее-то благодать. И силится враг всячески отдалить, для чего и внушает чувство самоценности и чувство, что мы не ничто, а нечто, притом нечто немаловажное. Наконец, надо отвергнуть все неправильные и своевольные понятия о вере. Кстати, к сожалению, мы потеряли то, что имели люди до революции. Когда читаешь наставления пастырю к исповеди, то везде фигурирует в первую очередь спросить, а знает ли верующий, который пришел на исповедь, сколько воли у Христа, одна или две? сколько ипостасей, сколько лиц у Бога. И если человек не может ответить на эти вопросы, не имеет права священник над ним читать разрешительную молитву «Прощаю, разрешаю тебя от всех грехов». Потому что смертный и страшный грех, если человек не знает элементарных вещей о Боге, то есть то, что Бог сам о себе нам открыл. У нас, к сожалению, 90% тех, кто приходит на исповедь, не знают вот этих элементарных вещей. То, что 100 лет назад люди знали, у них от зубов отскакивали, знали о вере. А у нас вот такие верующие. Чем отличается Отец от Сына и от Святого Духа? Представления не имеют. Ужасное явление. А считают себя верующим. Верую в Бога. Спрашивают, какого Бога веришь? А говорит, так Бог один. Вплоть до того, что Аллах тоже Бог. Еще раз. Вот кто не знает вот этих элементарных вещей, мы с вами их здесь разбирать не будем, потому что несколько лет назад мы разбирали все это, и те, кто постоянно ходит в Нивы духовную, они знают. А поэтому, кто не знает, взять самостоятельно учебник по догматике Помазанского, он очень легкий, доступный, читает. Итак, догматическое богословие, Помазанский, авторы протоиерей, много разных изданий. Но Помазанского труд, он самый доступный, и там элементарные вещи, которые человек должен знать о Боге, о ангелах, о вере, о церкви. То есть догма переводится истина. Если человек не знает истин христианских, какой он христианин после этого? Вот если бы сейчас священники не прочитали разрешительную молитву над всеми, кто не знает, ну, на причастие в воскресенье 5 человек попало бы, остальные просто не подошли бы. Но что бы стали они делать? Вот тех, кого не допустили. Они бы стали так возмущаться, они бы побежали писать владыке жалобы, это твердо. Вот что это за христианин, который пишет жалобу на священника? Что это священник, который пишет жалобу на епископа? Это не священник, это не христианин. Где Господь сказал, пиши жалобу? Или иди жалуйся. Где такое? Нет такой явления. Нет христианства. Есть терпи, молись, люби. А у нас вот такие христиане, к сожалению. Скандал бы был грандиозный. Потому что нет ни смирения у наших прихожан, ни терпения, ни разума. К сожалению, горько это. И за это спросится с нас, священство, почему не воспитывали. Но из тех прихожан, которые соприкасаются плечом к плечу, стоят в одном и том же храме, почему не помог брату, сестре, почему не подсказал? Знал, почему не подсказал? Спросится. В одном войске мы. Мы все воины Христова в одном войске воюем против сатаны. Так вот, еще раз, надо отвергнуть все неправильные, своевольные понятия о вере. Эти острые стези, вполне подчинившись учению Божию, хранимому в непорочности единую православную восточную церковью, тогда все кривизны выпрямятся, все неровности сгладятся, путь для Господа сделается совершенно свободным. Всякий человек удобно получить спасение. Спасение входит в душу вместе с вошедшим в нее Господом. Итак, зашел Господь в душу, значит, пришло спасение. Не устроили мы ему дорогу в свое сердце, не смирили гордыню, вот эти горы мы не снесли, не засыпали топи, вот эти болота, низины, страстей. Любая страсть – это болото смрадное, которое так засасывает. Если человек не засыпет его покаянием и плодами исправления, то нет куда пути Богу. Если там гордыня, самомнение, нету пути к Богу в нашу душу. Вот будем молить Господа, чтобы Он нас укрепил, чтобы мы все, что постигаем, чтобы применяли в жизни, чтобы вера у нас была с вами не мертвая, а живая, чтобы сами распространяли среди знакомых то, что мы слышим от святых отцов, их учения, учения Господа, чтобы мы с вами апостольское служение все-таки несли, не только вот здесь собирались, но и распространяли, каждый в меру своих сил. На этом у нас с вами время истекло.